Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. С новостями часа в нашей программе сегодня вас знакомит Ярослав Шимов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Киргизии продолжается противостояние властей и оппозиции. В Москве власти обещают принять жесткие меры против участников русского марша. Израиль провел очередную операцию в секторе Газа. В Киргизии выступление лидеров оппозиционного движения «За реформы» в прямом эфире государственного телевидения отменено по решению правительства. Ранее в ходе переговоров с руководством телекомпании, здание которой пикетировали сотни оппозиционеров, была достигнута договоренность о предоставлении оппозиционерам эфира сегодня вечером. В Бишкеке второй день сторонники движения «За реформы» проводят акцию протеста с требованием отставки руководства страны и проведения конституционных реформ. Акция объявлена бессрочной. В Москве власти обещают принять жесткие меры в случае проведения 4 ноября запрещенного властями русского марша. Как заявил первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман, нарушивших запрет ждет наказание вплоть до уголовной ответственности. Проведение акции в День народного единства запретили также в Петербурге, Ульяновске, Новосибирске и Краснодаре. В Волгограде и Иркутске русский марш разрешен. Верховный суд России отменил оправдательный приговор, вынесенный четверым молодым людям, обвинявшимся в убийстве студента из Конго Ролана Эпосака. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», дело направлено на новое рассмотрение в городской суд Петербурга, который 27 июля на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор. Это решение обжаловала прокуратура. В заводском районе Грозного подорван военный автомобиль «Урал» с милиционерами. Один человек погиб, трое ранены. Рассказывает наш корреспондент Муса Хасанов.
Мина взорвалась под днищем милицейского автомобиля «УАЗ» сотрудниками ОМОНа из Орловского областного управления внутренних дел. В результате взрыва погиб прапорщик милиции, а трое ОМОНовцев получили различные степени тяжести ранения и госпитализированы. Причастные к подрыву пока не установлены, ведется следствие. Сотрудники МВД Чечни в пятницу утром провели три адресные спецоперации в пятиэтажных домах по улице Ефелиани в Ленинском районе Грозного. В ходе этих мероприятий задержаны двое молодых людей, которые подозреваются в причастности к маджахедам полевого командира Абдулмалика Межидова и женщина 45 лет, обвиняемая в пособничестве отрядом Шамиля Басаева. Имена задержанных и интересов следствия чеченские милиционеры не разглашают. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Европейская комиссия призвала Россию проконсультироваться с Грузией в связи с обнародованными планами российского концерна «Газпром» значительно повысить цены на газ для грузинских потребителей.
В целом мы поддерживаем переход на рыночные цены и понимаем стремление России к такому переходу. Но мы всегда подчеркиваем, что подобные шаги должны приниматься после консультации с теми партнерами, которых они касаются, и вводиться таким образом, чтобы страна-потребитель могла справиться с новыми условиями.
Сказала представитель Еврокомиссии Эмма Удвин. «Газпром» объявил в четверг, что цена на газ для Грузии составит с начала будущего года $230 за 1000 кубометров. Сейчас эта цена $110.
Радио «Свобода». Новости.
В Афганистане освобожден итальянский фотожурналист Габриэле Тарселло, похищенный боевиками 14 октября. Об этом сообщило сегодня Министерство обороны Италии. Похитители Тарселло поначалу выдвинули требования вывести из Афганистана итальянский воинский контингент и выдать им Абдулла Рахмана, афганца, который перешел в христианство и сейчас живет в Италии. Министр иностранных дел Италии Массимо Д'Алема выразил особую благодарность итальянской военной разведке за ее роль в освобождении фотографа. Подробности неизвестны. Израиль продолжает антитеррористическую операцию на севере сектора Газа, рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Палестинские источники сообщают о гибели одного человека в результате обрушения крыши мечети в Бейт-Хануне, в которой израильские военные осадили около 60 палестинских боевиков из различных группировок. Ранее руководство группировки «Фатха» бригады мучеников Аляксы призвало все палестинские группировки объединиться в борьбе с израильским вторжением. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания назвал операцию на севере сектора резнёй и геноцидом палестинского народа. Израиль проводит операцию «Осенние тучи» с целью поставить палестинский народ на колени и оказать давление на палестинское правительство. Эта попытка провалится. Палестинский народ непоколебим и продолжит сопротивление. Представитель МИДа Марк Регев сообщил, что целью операции в Газе является предотвращение ракетных обстрелов Израиля. По меньшей мере, две ракеты, выпущенные из Газы, разорвались на территории Израиля, а накануне осколками ракеты была легко ранена одна женщина. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
До выборов в Соединенных Штатах остались считанные дни. Во вторник американцам предстоит переизбрать Палату представителей и треть Сената. Опросы общественного мнения показывают, что республиканцы могут проиграть. Президент США Джордж Буш категорически отвергает возможность такого исхода.
Мы прошли через это в свое время. Вспомните 2004 год, президентские выборы. Тогда демократы надеялись занять Белый дом. Не получилось. И то же самое случится 7 ноября. Мы выиграем выборы в Сенат. Мы выиграем и в Палате представителей.
Заявил Джордж Буш, выступая в штате Монтана. В Багдаде за последние два дня найдено 56 тел со следами насильственной смерти. Судя по всему, речь идет о жертвах насилия на религиозной почве. Полиция подозревает в убийствах шиитских боевиков. Россия выплатит Казахстану более миллиона долларов за ущерб, нанесенный экологии в результате аварии ракеты «Днепр». Сумма была определена в результате переговоров властей двух стран. Ракета «Днепр» упала в июле этого года сразу после запуска с космодрома Байконур. Часть территории Казахстана оказалась загрязнена ракетным топливом «Гептил». Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Наши последние новости всегда можно прослушать или прочесть в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. Московское время 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Российские города готовятся к так называемым «русским маршам», запрещенным и разрешенным. В Бишкеке сохраняется напряженная обстановка. Венесуэла проиграла борьбу за место в Совете Безопасности ООН, несмотря на все усилия Уго Чавеса. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, завтра, в День народного единства, в Москве и ряде других российских городов могут произойти столкновения между националистами и сотрудниками милиции. В Москве власти запретили проводить так называемый «русский марш», но участники движения против нелегальной миграции готовы уйти под землю и провести свою акцию в метро. Не исключено, что в этот день в российской столице могут произойти побоища между радикально настроенной молодежью и выходцами с Кавказа. Члены ДПНИ решили встретиться в субботу с утра около Казанского вокзала, куда в это время приходят три поезда из Чечни, Ингушетии и Дагестана. Тему продолжит Любовь Чижова.
Власти российских городов по-разному отнеслись к желанию движения против нелегальной иммиграции провести 4 ноября русский марш. В Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Красноярске, Чите его запретили. В Нижнем Новгороде марш также запретили, но разрешили провести крестный ход. В результате националисты и православные пойдут по улицам города бок о бок. В Москве активисты движения против нелегальной иммиграции, получив отказ властей на проведение марша, все равно готовят свои акции. Место встречи националистов в метро на станции Комсомольская. Обозреватель газеты РБК «Дейли» Анастасия Матвеева предполагает, что здесь и могут начаться массовые беспорядки.
Меня насторожил тот факт, что сбор националистических сил объявлен на метро Комсомольская кольцевая. Напомню, именно там есть выход к Казанскому вокзалу. На метро Радиальной нету этого выхода. И по данным организаторов, часть людей соберется наверху, то есть непосредственно на площади трех вокзалов. Я посмотрела расписание прибытия поездов на Казанский вокзал и выяснилось, что именно в это время, то есть с 10 до 11, приходят три поезда из Грозного, Назрани и Махачкалы. Мне кажется, что организаторы этих завтрашних акций могли иметь в виду проведение столкновений с пассажирами этих поездов. Потому что вот стоит кому-то крикнуть в этой толпе: «Идемте бить чеченцев», и люди пойдут. Тем более, что лозунг «Кандапога – город-герой» – один из официально утвержденных лозунгов русского марша. И мне кажется, есть серьезные основания опасаться вот такого сценария развития событий.
В интервью «Радио Свобода» лидер движения против нелегальной иммиграции Александр Белов так прокомментировал запрет московскими властями русского марша.
Это пиар-акция московских властей. Они не прислали нам на руки никаких запрещений. Они просто поступают, как бы игнорируя собственное законодательство и хотят какой-то, я не знаю, какой-то политический дивиденд, какая-то хитрость присутствует.
Московские власти и правоохранительные органы заявляют, что националистам не удастся провести массовые акции ни в метро, ни на улицах города. Обеспечивать правопорядок будут более 6500 милиционеров. В метро также будут дежурить сотрудники ФСБ. Ветеран спецназа, президент ассоциации группы «Альфа» Сергей Гончаров полагает, что митинг радикально настроенной молодежи в метро рассеять будет достаточно легко.
Если это не будет нарушать правопорядок, то, пожалуйста, пусть они там разговаривают, пьют чай из самовара или что-то нибудь. Но как только появятся призывы или, по крайней мере, лозунги, которые будут запрещены, потому что это не шествие, не демонстрация, то, естественно, правоохранительная система должна работать как защищающая интересы граждан города Москвы. Создавать толпу в метро, когда граждане города перемещаются, и метро — это вид транспорта, где больше всего народу, естественно, это вызовет определенное неудобство, если не сказать большего. Может, на это они и рассчитывают.
Власти Иркутска решили пойти на эксперимент и разрешить проведение русского марша, рассказывает наш корреспондент в Иркутске Юрий Вычужанов.
Накануне чиновники 2 часа кряду беседовали с желающими устроить шествие. Евгений Пушкарев, организатор, поясняет, корректировали список лозунгов, под которыми русские могут пройти по городским улицам.
В администрации города очень скрупулезно подошли именно к лозунгам, для того, чтобы не допустить даже малейшего какого-то намека на разжигание там национальной розни.
Основными темами марша организаторы избрали 3. Возвращение улицам города исторических названий, борьба с китайским засилием и призыв строить Россию по-русски. В мэрии лозунги такого характера сочли допустимыми. Однако при одном условии, если шествие пройдет спокойно, по возможности без происшествий. Александр Турик, тоже организатор, в Иркутской мэрии восклицал: «Да боже упаси, у нас все будет без драк и криков».
Проконтролировать, кто что кричит, сложно. Но мы здесь договорились между собой, что таких крикунов мы сразу будем выявлять и сдавать в милицию.
Депутат Государственной думы от Иркутской области Николай Куринович, член общественного совета по проведению русского марша, решением мэрии остался доволен. Приятно говорить, что на его малой родине понимают очевидное. Не то что в других городах.
Наши власти боятся только одного. И в Москве, и в других городах. Это роста русского национального самосознания. Потому что русские являются дискриминируемым большинством, чего нет нигде в мире. Сейчас русскому народу и голову преклонить негде на родной земле.
Власти оставили за собой право в любой момент запретить русский марш, если спецслужбам станет что-нибудь известно о готовящихся провокациях.
Рассказывал наш корреспондент в Иркутске Юрий Вычужанов. В Нижнем Новгороде русского марша не будет, зато состоится крестный ход, в который вольются националисты. С подробностями Лира Валеева.
Нижегородское отделение движения против незаконной миграции появилось всего месяц назад. У них нет еще ни офиса, ни сайта в интернете. На прошлой неделе они попросили у нижегородских властей разрешение на проведение в городе русского марша, но получили отказ. Зам нижегородского мэра Сергей Гладышев объяснил его тем, что День народного единства – это государственный праздник, поэтому никаких националистических акций не допустят. В нижегородском отделении организации такое объяснение посчитали, цитирую, идиотским, но от идеи проведения русского марша все-таки отказались. А вот провести митинг все еще планируют. Традиционный крестный ход обещает пройти спокойно. По крайней мере, секретарь Нижегородского отделения движения против незаконной миграции Владимир Фалин заверил, что во время него никаких инцидентов не будет. По его словам, большинство членов организации в этот день отправятся в Москву. Те, которые останутся в Нижнем Новгороде, примкнут к крестному ходу. Фалин считает, что на такой шаг пойти можно, ведь на участие в крестном ходе никому разрешение получать не надо.
Из Нижнего Новгорода передавала наш корреспондент Лира Валеева. О том, как проблему русского марша решили власти Красноярска, рассказывает наш корреспондент Александр Макаров.
В Красноярске местные власти вначале разрешили активистам движения против нелегальной миграции провести русский марш. Но затем Красноярская госавтоинспекция сочла, что такая большая колонна людей в центре города может создать серьезные препятствия для движения общественного транспорта. И на этом основании Красноярская мэрия запретила проведение русского марша. Заместитель губернатора Сергей Сокол всерьез опасается, что русский марш могли бы использовать в своих целях экстремистски настроенные группировки.
Конечно, всегда найдутся темные темные силы, которые захотят как-то ситуацию дестабилизировать и в этой мутной воде поймать для себя какие-нибудь политические дивиденды.
На первой же своей пресс-конференции в Красноярске один из активистов движения против незаконной миграции Александр Шитников проявил себя самой лучшей, в кавычках, стороны.
Для меня Клопонин такой же иммигрант, нелегальный, незаконный, как и, скажем, таджик, который трудится на рынке здесь.
Неудивительно, что большинство красноярцев после известия о запрете русского марша вздохнули свободно.
Из Красноярска передавал наш корреспондент Александр Макаров. В русском марше, даже несанкционированном, собираются принять участие депутаты Государственной Думы, известные своими националистическими взглядами и высказываниями. Николай Курьянович и Владимир Жириновский из ЛДПР, Дмитрий Рогозин из Родины и ряд других. Накануне во фракции «Единая Россия» предложили лишить всех депутатов, которые примут участие в шествиях, депутатской неприкосновенности. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях этого дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Бишкеке оппозиционеры второй день проводят акцию протеста с требованием отставки руководства страны и проведения конституционных реформ. В больницах Иркутской области с диагнозом «токсический гепатит» остаются около 1000 человек, 40 скончались от отравления суррогатным алкоголем. В заводском районе Грозного подорван автомобиль с милиционерами, один из них погиб, трое ранены. В Брюсселе проходят переговоры высокопоставленных представителей Еврокомиссии и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. На севере сектора Газа израильские войска продолжают антитеррористическую операцию, убиты 8 палестинских боевиков. В Афганистане освобожден итальянский фотожурналист Габриэле Тарселло, похищенный боевиками 14 октября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов по московскому времени в нашем эфире передача «Время гостей». Она посвящена предстоящему завтра, в День народного единства, так называемому русскому маршу, а также антифашистскому митингу, который организуется в этот день. Одна из этих акций запрещена, другая разрешена. В программе «Время гостей» в прямом эфире будут дискутировать член Оргкомитета русского марша, бывший лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин и один из организаторов антифашистского митинга, первый заместитель председателя партии «Союз правых сил» Леонид Гозман. Вопросы им будет задавать мой коллега Михаил Соколов. Еще раз напомню, что программа «Время гостей» в нашем эфире сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы» и также обращаемся к теме завтрашнего так называемого русского марша, который националисты собираются проводить, несмотря на запрет властей в Москве, Петербурге и во многих других российских городах. Наш петербургский корреспондент Виктор Резунков беседует на эту тему с заместителем главного редактора петербургской газеты «Дело» Дмитрием Травиным.
Дмитрий, завтра, как ожидается, во многих городах России, в Москве, Петербурге, Владивостоке и других, несмотря на запрет властей, пройдут русские марши. В Иркутске вообще русский марш разрешен. Как вы можете объяснить этот феномен?
Ну, этот феномен прежде всего связан с определенной политикой государства, с тем, что власть взяла несколько лет назад курс на, я бы это так назвал, управляемый национализм. Мы видели яркие примеры этого управляемого национализма, скажем, создание Кремлем движения «Родина». С помощью «Родины» вытеснялась коммунистическая партия, «Родина» вводилась в парламент. Этой структурой пытались управлять, когда выяснилось, что управление затруднено, что она выходит из-под контроля, ее постарались прикрыть, сначала убрав из нее лидеров Глазьева и Рогозина, а потом фактически сдав «Родину» в пользование Сергею Миронову и его партии «Жизни», что вот произошло буквально на днях. Другой пример – это история с антигрузинскими акциями. Когда Кремль решил, что надо как-то проучить Грузию, началось массовое выселение, депортация людей. С одной стороны, вроде действия законные, а с другой явно было видно, что они направлены именно против определенной национальности. А в Кремле, как я понимаю, сложилось представление о том, что национализм – это такая политтехнология. Ее можно взять, включить, потом выключить, как лампочку. Очень удобно управлять страной с этой помощью. Но эти политтехнологии действуют только в определенной ситуации и до определенной степени. И вот сегодня мы видим, что этот управляемый национализм явно начинает выходить из-под контроля. То, что сегодня происходит, в общем, это, конечно, еще ерунда, это не страшно. Могут быть гораздо худшие последствия. Мы видели, как, скажем, в имперской Германии управляемый национализм, культивировавшийся еще со времен Бисмарка, на протяжении нескольких десятилетий приносил скорее позитивные плоды, как казалось, по крайней мере, кайзеру, кайзеровской власти. А потом все к 1933 году вылилось в национал-социализм. Так что все происходящее меня совершенно не удивляет. Самый главный, самый серьезный вопрос, что будет дальше, через 2 года, через 5, через 10 лет, сумеет ли власть загнать джина обратно в бутылку?
Дмитрий, а как вы считаете, извлекли какие-то уроки власти российские события в Кандапоге?
Я думаю, что власть делает выводы из каждого урока, и вот случай с Родиной – один вывод, и Кандапога – другой вывод. Но ведь власть – это очень неоднородная структура. Во власти есть люди, которые активно пытаются раскручивать вот всю эту стратегию. Другие говорят, ой-ой-ой, что мы сделали, надо это прикрыть. Президент как-то, наверное, пытается все это анализировать и поддается то одному, то другому влиянию. Собственной четкой позиции у президента Путина, как мы видим за последние 7 лет, вообще нет ни по одному вопросу. Мы не можем сказать, вот что хочет президент. Поэтому власть, очевидно, будет колебаться и дальше, и одной рукой, допустим, пугаться и сворачивать какие-то национальные и националистические движения, а с другой раскручивать кампании против там Грузии или еще какой-то другой страны.
Напомню, что с заместителем главного редактора газеты «Дело» Дмитрием Травиным беседовал мой коллега Виктор Резунков. В Москве 17:21. Теперь о ситуации в Киргизии. Премьер-министр страны Феликс Кулов представил сегодня аудиозапись, которая, как утверждает Кулов, как утверждает Кулов, лидеры оппозиции обсуждают план захвата административных зданий и телевидения. Передает наш корреспондент в Бишкеке Султан Каназаров.
Сегодня утром премьер-министр Феликс Кулов продемонстрировал в парламенте аудиозапись, где оппозиция якобы обсуждает план государственного переворота. Говорит Феликс Кулов.
В этой записи говорится о том, что обсуждаются попытки захвата ряда важных объектов, в частности КТР, мэрии, значит, СНБ, прокуратуры, МВД. И одновременно речь идет о том, что попытаться захватить некоторые населенные пункты, то есть администрацию некоторых населенных пунктов, поднять народ.
Оппозиция признала факт такого обсуждения, но считает, что интерпретировать это как государственный переворот нельзя. Тем более запись и более того публичная демонстрация этой записи является незаконной, заявил депутат, один из лидеров оппозиционного движения «За реформы» Мелис Ешимханов.
Во-первых, по Конституции, Уголовному кодексу прослушивать не только депутатов, рядового гражданина запрещено. Это уголовно наказуемо.
А вот пресс-секретарь штаба по организации митинга Эдиль Байсалов заявляет, что обсуждение оппозиции некоторых вещей не означает, что они это сделают.
Среда движения за реформы, как в руководстве, так и среди простых активистов, есть очень много людей, которые выступают за то, чтобы мы просто пошли и пинком в дверь открыли здание Дома правительства. Но это нисколько не означает такого рода обсуждения. Это нисколько не означает, что мы действительно... Пойдем на такие шаги.
Также сегодня после обеда оппозиция начала шествие и мобильно разворачиваемые локальные митинги в Бишкеке. Например, лидеры оппозиции вынудили мэра Бишкека обеспечить акцию протеста туалетами и заняться уборкой площади, где проходит митинг. Еще оппозиция, пикетируя здание государственного телеканала, получила устное обещание от ее руководства, что для оппозиции будет ежедневно предоставляться прямой эфир. Уже сегодня состоится встреча лидеров оппозиции и чиновников из правительства. Тем временем, по последней информации, захвачено здание районной администрации сторонниками оппозиции в пригороде Бишкека. В других местах оппозиция настроенные люди также пикетируют здания районных и областных государственных администраций. Султан Каназаров, специально для Радио Свобода из Бишкека.
Московское время 17:23. Сейчас в программе «Время свободы» наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Она подготовлена в Нью-Йоркской студии Радио Свобода.
Венесуэла проигрывает битву за место в Совете Безопасности ООН. Нужна ли Россия Всемирной торговой организации? Скандальный Барат выходит на экран. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через 2 недели после начала решительной и беспощадной борьбы за место непостоянного члена Совета Безопасности ООН, борьбы, которая включала обещание поставок дешевой нефти и денежных инъекций за голос, отданный при голосовании, Венесуэла отказалась от надежд на желанное кресло. После бесконечной серии голосований ни Венесуэла, ни Гватемала, поддерживаемые Вашингтоном, не получили необходимого большинства голосов членов ООН. Слово Яну Рунову. Президент Венесуэлы Уго Чавес потратил много сил, времени и государственных денег на дипломатические уговоры, подарки и прямой подкуп, но нужного количества голосов так и не собрал. 47 раз проходило голосование, и каждый раз, кроме одного, у Гватемалы оказывалось больше сторонников. Но до необходимых 2/3 голосов тоже было далеко. Теперь Чавес выдает за свою моральную победу тот факт, что и Гватемала, которую изо всех сил поддерживали Соединенные Штаты, не сумела выиграть. Вот мнение эксперта по Латинской Америке, научного сотрудника Института American Enterprise Роджера Нриеги. Это серьезное поражение Чавеса, потому что он стремительно шел к победе вплоть до печально знаменитого выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Чавес в поисках поддержки летал в Малайзию, Китай, Сирию и Россию. Однако его клоунада на Генеральной Ассамблее стоила ему поддержки многих государств, которые сочли, что он будет использовать высокую и уважаемую трибуну Совета Безопасности для раздора, а не для объединения. Поскольку в ООН очень сильны антиамериканские настроения, я бы сказал, что мы видим больше поражение Чавеса, чем победу Буша. В то же время те, кто думают, что Соединенные Штаты уже не обладают влиянием в мире, смогли убедиться в обратном. То, что Венесуэла не прошла, является свидетельством уважения большинства государств к роли, какую Соединенные Штаты играют в ООН. И еще очень важно то, что Панама, которая теперь наверняка будет представлять Латинскую Америку, очень дружественно настроена по отношению к Соединенным Штатам. Накануне декабрьских президентских выборов больнее всего бьют по Чавесу обвинение в том, что он тратил миллионы нефтедолларов на амбициозную борьбу с Соединенными Штатами и на сколачивание антиамериканского фронта в Латинской Америке. Результат оказался обратным. Появился довольно сильный антивенесуэльский фронт, в который входят голосовавшие в ООН против Венесуэлы Мексика и другие страны Центральной Америки и южноамериканские страны Колумбия, Эквадор, Перу. 35 государств Латинской Америки и Карибского региона должны одобрить кандидатуру Панамы, а затем то же самое должна сделать 7 ноября Генеральная Ассамблея ООН.
Рассказывал Ян Рунов. История переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию приобрела детективные оттенки. За последние 4 дня российские и американские представители сделали серию противоречивых заявлений. 31 октября прошел крайний срок, установленный Москвой и Вашингтоном для завершения переговоров об условиях приема России в ВТО. А в четверг российские и американские представители внезапно заговорили, что желанная для Москвы цель очень близка. Но, как подозревают некоторые американские наблюдатели, путь России в ВТО преграждает едва ли преодолимый барьер. Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Этот детектив продолжается уже 5 лет, с 2002 года. Как вы помните, летом во время встречи в Верхах в Петербурге тоже был ажиотаж в течение нескольких дней. Вступит Россия, не вступит. Это уникальная история. Ни одна страна так не вступала практически с военной секретностью. Соединенные Штаты чувствуют себя очень неловко и неуверенно в этом отношении, потому что, судя по всему, они не хотят, чтобы Россия была членом Всемирной торговой организации, и поэтому ставят все время новые и новые условия. Соединенные Штаты хотят этот процесс продолжать и растягивать, поэтому Россия не там, не там. Вот этот вот сам процесс, он выгоден и для Соединенных Штатов, и для России, потому что он создает видимость, что что-то делается. На самом деле Соединенные Штаты не хотят Россию в ВТО, и Россия не готова вступить в ВТО.
Это заявление довольно сильное. Как вы считаете, почему Соединенные Штаты не хотят России в ВТО, в то время как многие американские корпорации выступают, публично выступают за прием, безотлагательный прием Москвы в ВТО?
Здесь такой тонкий вопрос, такой же, как с приемом Турции в Европейский Союз. Как бы по всем внешним данным Турция подходит, а выглядит он в глубине таким инородным телом, и ее в Европейский Союз не принимают. Точно так же и Россия. По всем внешним данным Россия выглядит рыночной экономикой, а по глубокой структуре Соединенные Штаты и другие западные страны понимают, что Россия это не рыночная экономика, это страна совершенно какой-то уникальной экономикой, которой раньше не было, она еще непонятна. Непонятно, как такая страна будет торговать с другими странами.
Профессор, я думаю, на взгляд некоторых людей такое утверждение прозвучит как признак, так сказать, дискриминации России со стороны западного сообщества.
Россия
Россия субсидирует машиностроение, Россия субсидирует сельское хозяйство. Эти субсидии скрыты через систему цен. Соответственно, все эти страны боятся, что какие-то неконкурентно способные товары, которые очень сильно субсидируются, начнут давить более конкурентно способные, но менее субсидированные товары из рыночных стран.
Если судить по последним заявлениям российской и американской стороны, между Москвой и Вашингтоном будет найден общий язык. Иными словами, вступление России в ВТО будет выглядеть как присоединение России к Большой Семерке?
Совершенно верно. Это чисто политический вопрос, потому что с экономической точки зрения ни России это не нужно, ни Западу это не нужно. Но России это нужно по внутриполитическим причинам. Западу это нужно по внешнеполитическим причинам.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии лидеры оппозиционного движения «За реформы» добились права на получасовое выступление в прямом эфире государственного телевидения. В Бишкеке оппозиционеры второй день проводят акцию протеста с требованием отставки руководства страны и проведения конституционных реформ. В больницах Иркутской области с диагнозом «токсический гепатит» остаются около 1000 человек. 40 скончались от отравления суррогатным алкоголем. Только за последние сутки госпитализированы 78 человек. В Заводском районе Грозного подорван автомобиль с милиционерами. Один человек погиб, трое ранены, возбуждено уголовное дело. В Брюсселе состоятся переговоры высокопоставленных представителей Европейского Союза и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в центре внимания сотрудничества в сфере энергетики. На севере сектора Газа израильские войска продолжают антитеррористическую операцию. Убиты 8 палестинских боевиков, дома пятерых снесены бульдозерами. Госсекретарь США Кондолиза Райс назвала попыткой показать силу, проведенные в Иране ракетные испытания. Как подчеркнула Райс, мировое сообщество должно продемонстрировать, что оно не допустит появления у Тегерана ядерного оружия. В Афганистане освобожден итальянский фотожурналист Габриэле Тарселло, похищенный боевиками 14 октября. Иран назвал безосновательными утверждения США о его причастности к заговору с целью свержения правительства Ливана. Ранее с отрицанием своей причастности к заговору выступили представители Сирии, базирующиеся в Ливане группировки «Хизбаллах». Находки в массовой драке убиты два молодых человека, еще двое получили тяжелые ранения. Подозреваемый в убийстве задержан. Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о государственном кадастре недвижимости. Цель документа – провести инвентаризацию недвижимого имущества в стране, упростить процедуру оформления покупки земельных участков и объектов недвижимости. Центральный банк России отозвал лицензии у двух московских коммерческих банков – Европроминвест и Интерсвязьбанк. Решение принято в связи с нарушениями этими банками действующего российского законодательства. Еще одна сегодняшняя тема. В Москве власти обещают принять жесткие меры в случае проведения 4 ноября в столице запрещенного администрацией города так называемого «русского марша». Нарушивших запрет ждет наказание вплоть до уголовной ответственности. С этой темой связан и наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Пойдете ли вы 4 ноября на какой-нибудь митинг и почему? Такой вопрос прохожим на улицах Москвы задавала наш корреспондент в российской столице Ольга Вахоничева.
Нет, не пойду никуда. Ну, во-первых, радикалов правых не поддерживаю, это раз. Во-вторых, я считаю, что это праздник раз единства. Значит, раскола не должно быть. В любом случае, здесь каждый, наверное, проводит его по-своему. Если получится, уеду куда-нибудь.
Я не знаю, я воздержусь. Я еще не знаю, что я решу.
Нет, не пойду. Потому что я не интересуюсь этим совершенно. Я совершенно другой человек.
Думаю, что вряд ли я куда-нибудь пойду в этот день.
Не, я тоже никуда не пойду. Дома хочется посидеть.
Очень боимся всяких терактов.
Знаете, я вряд ли пойду на какой-нибудь митинг, потому что я на них вообще не хожу. Я не сильно вижу в этом смысл. То, что касается фашистов, то любой, как любой нормальный человек, я, в принципе, против вообще этой организации. И уж их митингов тем более. По-моему, демократия вещь хорошая, но что-то надо контролировать по получше.
И чтобы пойти на такой митинг, надо быть неполноценным, так сказать, в смысле мозговом. Потому что то, что наша Родина пережила в связи с фашизмом, просто я считаю, что это не люди, а просто выродки. Честно говоря, у нас свобода слова, но я бы вообще всех их пересажал. Так сказать, человек старшего поколения, который все это пережил на своей шкуре.
Не пойду, не заинтересован, считаю все это как машиной возни. Как правило, из этого ничего хорошего не выходит. Все эти вещи заканчиваются все плачевно с применением милиции.
Не пойду, потому что кругом будут провокации каких-нибудь негодяев. Профашистские, проантифашистские и прочее, прочее. Беспорядков я не боюсь. Ну, если только милиция сама их не устроит.
Ну, наверное, пошел бы. Но отношение к людям другой национальности в целом, иначе как фашистским не назовешь. Я не пойду, потому что я завтра уезжаю. Думаю, что скорее возможно как признание существования этой проблемы. То, что положение как-то изменится, в это я не очень верю.
Потому что не пойду, потому что свое здоровье дороже.
Нет, я не пойду, потому что мне это безразлично.
Вот так на вопрос, пойдете ли вы 4 ноября на какой-нибудь митинг и почему, отвечали москвичи. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:34. Нашу программу продолжит панорама культурных событий. У микрофона Игорь Померанцев.
Ни одна иранская газета не напечатала карикатуры, посвященные Холокосту, которые были представлены на конкурсе в Тегеране. Иранская общественность, по мнению обозревателей, также пренебрегла этим конкурсом. Среди посетителей были в основном ученики государственных школ, которых привозили на экскурсию на автобусах. Первой премии, 12 тысяч долларов, удостоена карикатура марокканского художника. Всего в конкурсе участвовали 204 работы, нарисованные художниками разных стран. Это мероприятие осудили Израиль, Государственный департамент США, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Тайваньские поэты и ряд официальных лиц осудили правительство Тайваня за отказ выдать въездные визы кубинскому и чеченскому поэтам, приглашенным на фестиваль поэзии в Тайбэй. Критики властей утверждают, что тайваньское правительство руководствовалось политическими соображениями и не хотело, чтобы на фестивале присутствовал представитель коммунистического государства и чеченский поэт-политэмигрант Апти Бисултанов, живущий с 2004 года в Берлине. Приезд Бисултанова мог, как утверждают критики тайваньских властей, вызвать раздражение Москвы, чего не хотелось правительству Тайваня. Американская ассоциация предпринимателей «Латино», штаб-квартира которой находится в Лос-Анджелесе, наградила премией актера и режиссера Мела Гибсона. Он отмечен премией за фильм «Апокалипто», снятый на языке племени майя. Картина рассказывает о закате цивилизации индейцев, живших на территории современной Мексики и Центральной Америки. По словам Гибсона, его лента не является голливудской. Режиссер считает свою картину мексиканской. Число американцев, которых принято называть в США «латинос», к концу этого десятилетия достигнет 49 миллионов человек. Будапештский музей изобразительных искусств отметит свое столетие выставкой работ Винсента Ван Гога. Выставка откроется 1 декабря. На ней будут представлены работы из 40 галерей и коллекций. Посетители смогут увидеть самые известные произведения мастера, среди них «Ирисы», «Автопортрет с трубкой» и другие. Все картины и рисунки застрахованы на сумму в 760 миллионов долларов. Экспозиция включает произведения Рембрандта, Милле, повлиявших на творчество Ван Гога, работы его современников и картины венгерских художников начала XX века, которые испытали на себе влияние Ван Гога. Американский медиамагнат Дэвид Гиффин продал картину художника-абстракциониста Джексона Поллока за 140 миллионов долларов. Поллок написал эту картину в 1948 году. Посредником сделки был аукцион «Сотбис». Купил работу мексиканский финансист Давид Мартинес. Джексон Поллок страдал от алкоголизма и депрессии. Он погиб в автокатастрофе в 1956 году в возрасте 44 лет.
Это была панорама культурных событий. Ее представил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Московское время 17:38. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Выступая в Грозном перед журналистами, заместитель командующего объединенной группировкой войск на Северном Кавказе генерал Евгений Баряев заявил, что сейчас в горах Чечни скрываются, по его данным, около 700 членов незаконных вооруженных формирований. И, по словам Баряева, наличие такого большого количества боевиков объясняется притоком в эти формирования молодых людей. Тему продолжит Андрей Бабицкий.
Сотруднику правозащитного общества «Мемориал» Александру Черкасову заявление, сделанное генералом Баряевым, показались откровением.
Я не могу подтвердить или опровергнуть точность цифр, названных генералом Баряевым. Я могу говорить только об интонации. О том, что генерал Баряев признает, проблема чеченская отнюдь не решена. Вооруженное сопротивление отнюдь не подавлено. Существует организованное и разветвленное подполье. И численность вооруженных формирований велика. 700 человек – это много. Извините, примерно столько же вошло в Грозный в августе 96 года и взяло город. Баряев признает реальность. Но до недавнего времени господствовали совершенно другие интонации. Что боевиков гораздо меньше, десятки, может быть, 70 человек, и чеченцев среди них практически нет. Генерал Баряев признает, что существует разветвленное подполье, что мобилизационный ресурс этого подполья далеко не иссяк, о чем, кстати, говорили и правозащитники все последние годы, что тактика, избранная федеральным центром, по сути дела, тактика государственного террора в ответ на террор маргинальный, только увеличивает мобилизационный потенциал подполья. Можно только приветствовать слова генерала там, где он говорит о том, что проблема существует, что она не решена, что она не имеет чисто военного решения. Вопрос в том, какие выводы из этого будут сделаны.
Главный редактор информационного агентства «Кокусус Таймс» Ислам Текушев полагает, что федеральная власть потихоньку отпускает вожжи, поскольку уже не считает Чечню одним из наиболее важных уязвимых направлений пропаганды.
Любые сведения о количестве боеспособности, стратегии и тактики чеченских маджахедов, которые распространяются высокопоставленными российскими военными, обычно служат целям пропаганды. Информации не являются, но здесь обращает на себя внимание интонации. Если раньше руководство силовых структур, наоборот, призывало не обращать внимания на отдельные вылазки малочисленных бандитских групп, которые не сегодня, завтра будут окончательно уничтожены, то здесь речь идет не просто об аморфном подполье в 700 человек. Цифра, кстати, в любом случае вызывающая сомнения, поскольку и раньше их брали с потолка, и вряд ли сейчас эта практика изменилась. Беряев говорит о пополнении незаконных вооруженных формирований новобранцами, и что только признав эту проблему, можно найти эффективные методы противодействия. Здесь две странности. Во-первых, заявление сделано глубокой осенью, то есть обычно в этот период основные силы подполья уже залегают на дно, они консервируются до следующей весны. В зимний период по понятным причинам диверсионная активность очень невысока. У командования объединенной группировки должна быть какая-то особая причина бить тревогу именно сейчас. Во-вторых, на протяжении всех лет вооруженного конфликта в подполье нескончаемым потоком шли молодые новобранцы. Это, кстати, привело к тому, что средний возраст чеченского маджахеда сейчас держится на отметке 23-25 лет, не больше. Почему, опять-таки, именно сегодня Баряев решил рассказать о том, как комплектуется чеченское сопротивление? Тоже неясно, почему вообще вместо победных реляций звучат признания в наличии весьма серьезных проблем. Хотелось бы, конечно, сказать, что наконец генералам пришло трезвое понимание необходимости комплексного подхода, что пропаганда, хотя и большое дело, но малоэффективная в достижении конкретных успехов в военном противостоянии такого рода. Хотелось бы сказать, но в это слабо верится. Есть другое объяснение. Кремль уже давно уверен, что одержал убедительную информационную победу как внутри страны, так и за ее пределами. В западных средствах массовой информации тема Чечни занимает исчезающий малый объем. О российских медиа говорить и не приходится. В этих условиях агрессивная пропаганда, утверждавшая, что черное – это белое, и наоборот, теряет смысл. Теперь, когда голосов, осуждающих Кремль, почти совсем не осталось, а оставшиеся поутихли, Количество брехни в генеральских отчетах можно поубавить и вести разговор о реальных проблемах в спокойном, ну, почти реалистичном ключе.
Чеченский политолог Зайнди Чолтаев считает, что военные просто пытаются оправдать свое присутствие на Северном Кавказе. Поэтому на сей раз им понадобилась более адекватная картина событий.
Я думаю, она объясняется необходимостью объяснить присутствие значительного количества войсковых подразделений Чеченской Республики, силовых структур, спецслужб и так далее. Первоначально были заявления, что осталось всего на весь Северный Кавказ около 700 боевиков. И вот заявление Баряева о том, что 700 в Чеченской республике, это некий новый сюжет на фоне того, что республика процветает. Ну, во всяком случае, строится, изменяется ситуация. Я имею в виду ту тональность, которая официально присутствует. Я думаю, что здесь важны два этих момента, которые могут каким-то образом объяснить заявление генерала Баряева. Это первый момент, все-таки такой цеховой, необходимость объяснить, почему едим хлеб, как говорится, в Чечне там и вообще на Северном Кавказе. Второй момент, это, возможно, такая вообще политическая или политтехнологическая задача подготовить общество или продолжить, так сказать, некую мобилизацию общества.
Ну и здесь, считает Зайнди Чолтаев, российский генерал не смог удержаться от выражения недоверия местному населению и властям.
Речь идет о том, что постоянно подчеркивалось военными, что в Чечне есть все-таки некая вина населения, которая поддерживает боевикам. Сейчас вот этот кивок в сторону глав администрации, это же скрытая констатация, так сказать, недоверия к местной власти тоже. Ну, что касается молодежи, видимо, все-таки вопрос на поверхности. И об этом, ну, когда-то нужно констатировать этот момент тоже.
Генерал в роли хотя бы отчасти добросовестного информатора, это очень необычно. Но говорят, что если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно.
Московское время 17:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве власти обещают принять жесткие меры в случае проведения 4 ноября в столице запрещенного администрацией русского марша. В Киргизии лидеры оппозиционного движения «За реформы» добились права на получасовое выступление в прямом эфире. В Бишкеке оппозиционеры второй день проводят акцию протеста с требованием отставки руководства страны и проведения конституционных реформ. В больницах Иркутской области с диагнозом «токсический гепатит» остается около 1000 человек. 40 скончались от отравления суррогатным алкоголем. В заводском районе Грозного подорван автомобиль с милиционерами. Один человек погиб, трое ранены. Возбуждено уголовное дело. На севере сектора Газа израильские войска продолжают антитеррористическую операцию. Убиты 8 палестинских боевиков. Дома пятерых снесены бульдозерами.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск экономической панорамы продолжит программу «Время свободы».
Россия при полном использовании своего биоклиматического потенциала может обеспечить продуктами питания около 1 миллиарда человек, заявил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, выступая на сессии Комитета по мировой продовольственной безопасности Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. По данным агентства ООН по окружающей среде, Россия, население которой составляет только 2% от общего числа жителей планеты, обладает более чем 10% продуктивной пашни и 20% мировых запасов пресной воды. Вместе с тем, представители этой отрасли российской экономики утверждают, что смогут увеличить производство сельскохозяйственной продукции лишь при финансовой поддержке государства, говорит руководитель агропромышленной комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей Иван Оболенцев.
Если смотреть стоимость продукции сельского хозяйства, то уровень поддержки государства, уровень участия государства в стоимости продукции на сегодняшний день в России это 2%, в то время как в странах ЕС это 38%, в США это 40%, а в Японии это 72%. Я считаю, что рынок сельхозпродукции и вообще агропромышленный сектор экономики – это то направление, которое очень чувствительно к любым изменениям, к мировой конъюнктуре и вообще ко всем реформам.
Министерство экономического развития и торговли России объявило конкурс на право строительства платной автомобильной магистрали «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге. Как сообщил руководитель министерства Герман Греф, заявки инвесторов на участие в нем будут приниматься до 15 января 2007 года. С победителем конкурса будет заключено концессионное соглашение о строительстве дороги, а также о ее эксплуатации в течение 30 лет. Общая стоимость проекта состоит не менее 80 миллиардов рублей, половину из которых вложит инвестор, около 34% в Государственный инвестиционный фонд, а остальное – бюджет Санкт-Петербурга, говорит Герман Греф.
Дороги, от которых петербуржцы много лет страдают, будут явно лучшего качества, потому что весь транспорт транзитный пойдет по этой дороге. Берется транспорт, который сегодня часами стоит на подъездах к порту Петербургскому. Поэтому со всех точек зрения и с точки зрения сохранения исторического центра Петербург выиграет.
Строительство западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге станет первым инфраструктурным проектом, в финансировании которого будут использоваться резервы инвестиционного фонда. В перспективе, по словам заместителя министра транспорта Александра Мишарина, государство примет участие в сооружении и других крупных автомобильных магистралей.
Это инфраструктурные проекты, связанные с созданием и развитием сети автомобильных дорог. Платные автомобильные дороги на важнейших направлениях транспортных потоков. Север-юг, запад-восток. Это самые перегруженные направления, такие как Москва-Санкт-Петербург, Москва-Минск, то есть западным границам. Это, я думаю, что в ближайшее время будет рассмотрен проект реконструкции дороги Дон и ряд других направлений.
РАО ЕС России рассчитывает, что правительство примет решение о либерализации оптового рынка электроэнергии в 2007 году на 1/3, заявил финансовый директор компании Сергей Дубинин. По данным Министерства промышленности и энергетики, сейчас в России по свободным ценам продается около 15% всей производимой электроэнергии. По планам правительства, в 2007 году объем электроэнергии, продаваемой по нерегулируемым ценам, увеличится еще на 5% в обязательном порядке и столько же в добровольном. Со своей стороны, РАО ЕС России стремится ускорить темпы либерализации внутреннего рынка электроэнергии. РАО ЕС России купит у американской компании Pratt & Whitney 10 мобильных газотурбинных электростанций, предназначенных для покрытия пиковых нагрузок в московской энергосистеме в зимний период. Первая из них, как сообщили представители американской стороны, уже доставлена в столицу и будет введена в эксплуатацию в декабре. Принимая решение о приобретении мобильных газотурбинных электростанций, РАО ЕС России оценивала свои затраты в 8 миллиардов рублей в течение 3 лет. Государственная Дума России приняла сегодня в первом чтении законопроект о государственном кадастре недвижимости. Вместо технического учета зданий, строений и отдельного государственного учета земельных участков, документ вводит единый кадастровый учет всех объектов недвижимости. Как сообщил председатель Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников, новые правила должны упростить процедуру оформления собственности.
У нас в стране несколько десятков кадастров на самом деле есть. Сейчас мы делаем один, но для граждан самое важное то, что меняется процедура межевания земельных участков и устанавливается четкая процедура обмера жилых и нежилых помещений. Я думаю, каждый когда-то сталкивался с этим межеванием, каждый сталкивался со справками БТИ, и, конечно, вот сейчас эта процедура упорядочивается.
Японская электротехническая компания Funai подписала с правительством Польши декларацию о намерениях построить в стране новый завод по выпуску жидкокристаллических телевизоров для европейского рынка. По планам он должен открыться в городе Новосол, близ границы с Германией, в середине 2007 года. Проектная мощность завода – 200 тысяч телевизоров в месяц. В середине сентября другая японская компания Toshiba также подписала соглашение о строительстве подобного завода в Польше. Он рассчитан на выпуск 160 тысяч телевизоров ежегодно. Курс доллара на сегодня 26 рублей 73 копейки. На праздники выходные 26.70. Евро сегодня стоит 34 рубля 8 копеек. Курс на следующие дни 34.11. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Это был была панорама экономических новостей. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Московское время 17 часов и почти 53 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Через 5 лет после гибели были опознаны останки еще 3 жертв терактов 11 сентября. Родственники 40-летней стюардессы Карен Мартин, 54-летнего Дугласа Стоуна и 3-го пассажира рейса American Airlines, чье имя не названо по просьбе семьи, наконец смогут предать земле то, что осталось от их родных. Одновременно семьи погибших, так и не получившие никаких сведений о своих близких, провели демонстрацию на месте, где стоял Всемирный торговый центр. Они призывали городские власти возобновить поиск тех, кто, скорее всего, остался там, где их настигла смерть. В последние недели в тоннелях подземных коммуникаций рядом со Всемирным торговым центром были найдены кости около 200 погибших. Вразумительных объяснений того, почему спасатели не обнаружили эти останки 5 лет назад, во время многомесячной расчистки развалин, ставших гигантской могилой почти 3000 человек, пока нет. 6 тысяч долларов обойдется калифорнийскому пенсионеру Дэрелу Брауну его неверная ставка на то, что губернатор штата Арнольд Шварценеггер будет отправлен избирателями в отставку. Год назад, воодушевленный признаками падающей популярности губернатора-республиканца, старый демократ Браун последовал зову души и желание заработать. Он заказал на одной из тайваньских фабрик 1500 механических кукол, карикатур на Шварценеггера в роли терминатора. При прикосновении кукла Шварценеггер изрекает фразу «Я не вернусь». Но жизнь, кажется, сыграла дорогую шутку с пенсионером. Шварценеггер почти наверняка выиграет губернаторские выборы. А куклы, которые старый демократ надеялся продать втридорога, никому не нужны. Даже благотворительные организации отказываются от его щедрого подарка, считая, что механический Шварценеггер не подходит в качестве рождественского подарка детям из бедных семей. В пятницу на американские экраны выходит фильм, отличающийся одним из самых длинных в истории Голливуда названий «Барат. Культурное познание Америки во благо славного государства Казахстан» и редким, даже по голливудским масштабам, шумом вокруг него. В этом вдохновителю и исполнителю главной роли британцы Сашу Коэну помогли правительство Казахстана, Белый дом, возмущенные правозащитные организации, которых он незадолго до премьеры с помощью эпатажа вовлек в невиданное, сюрреалистичное действо – главным действующим лицом которого стал карикатурный главный персонаж фильма «Барат». Рассказывает Алан Давыдов.
Герой Саши Коэна – вымышленный персонаж по имени Барат. Журналист казахского государственного телевидения приезжает в Соединенные Штаты, чтобы снять там документальный фильм. Посмотрев в Америке сериал «Спасатель», Барат влюбляется в Памелу Андерсон, нанимает фургон для развоза мороженого и отправляется на нем из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, чтобы взять кинодиву в жены. Во время путешествия он много общается с американцами. Его наивное поведение и ахинея, которую он несет, порой вызывает у них недоумение, а порой провоцирует на поступки, не укладывающиеся в рамки политкорректности. Например, реакция на антисемитские выпады героя Саши Барона Коэна, который сам полуеврей-полувалиец. Задолго до выхода на широкий экран фильм «Барат» вызвал протесты официальных лиц Казахстана, которые сочли сатиру оскорбительной для народа своей страны и требовали запретить прокат фильма в США. В качестве контрмеры казахские власти не жалели средств на покупку места на страницах американских газет и времени в телеэфире для рекламы Казахстана как современного и бурно развивающегося государства. Пик кампании пришелся на конец сентября, в дни визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Соединенные Штаты. В эти же дни и Саша Барон Коэн находился в США с целью рекламы фильма «Барат». Не выходя из образа своего героя, чудовищно коверкая английский язык, он разыграл уморительную сцену у входа в посольство Казахстана в Вашингтоне. Здравствуйте, я Барат Сагдиев. Хотел бы прокомментировать недавнюю рекламу по телевидению и в печати, согласно которой в моей стране, Казахстане, женщины пользуются равноправием и ко всем религиям относятся терпимо. Это часть пропагандистской кампании, организованной злобными кретинами из Узбекистана. Пожалуйста, не слушайте пресс-секретаря посольства Казахстана. Он узбекский самозванец, и на него охотятся наши агенты. Выпалив эту билиберду в толпу помирающих от смеха корреспондентов, Барат проследовал к Белому дому, чтобы вручить приглашение, как он выразился, премьеру Джорджу Бушу на просмотр киноленты с его Барата участием. участием. Но охранники американского президента – люди серьезные, и дальше ворот комика не пустили. Впрочем, Буш и Назарбаев, судя по протоколам их переговоров в Вашингтоне, не обсуждали судьбу скандального фильма. Как отмечает вашингтонский эксперт по Центральной Азии Шон Робертс, фильм «Барат» помогает правительству Казахстана достичь важной цели. Он гарантирует, что чувствительные точки в отношениях Казахстана и США, такие как демократия, остаются на задворках.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке», которую вел Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – вновь предстоящий завтра День народного единства, на который напомню, намечено проведение так называемого «русского марша». Во многих российских городах этот марш был запрещен, в том числе и в Москве. А сегодня в Государственной Думе накануне Дня народного единства шли бурные дебаты. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный